На экране монитора сад дворца его преосвященства являл собой настоящий шедевр садового искусства. Деревья образовывали одно обрамление внутри другого, в солнечных лучах плескался фонтан, но это был всего лишь задник. А на первом плане не очень внушительная, но впечатляющая фигура якобы Никодима. Впечатляющая даже в финале интервью, когда он устремился на камеру хохлатой, разгневанной птицей. Его лицо расплылось, когда он подошел совсем близко к объективу. Точно так же поплыли и темные габариты фигуры, заполнив весь кадр и заслонив сад, фонтан и солнце. «Благодарю вас, Рави. Я вам очень и очень благодарен». Я выслушал свои слова на пленке, завязавшие последний Гордиев узел в этом интервью, и обратился к камере номер один. «Мессия не может умереть. Мессия – победитель смерти». Это слова одного из членов Синедриона, ученого-человека, высокообразованного специалиста в области иудейской теологии. Смерть Дэвидсона в прошлую пятницу исключает для него, по крайней мере, всякое предположение, будто он был мессией. Ну а что же простые люди? Они тоже воспринимают факт его смерти как закономерный финал? В некоторые массовые сцены на улицах Каппер привнес ощущение тревожного ожидания, прорывавшегося с удивительной силой даже в миниатюрных черно-белых зарисовках. По прошествии 3 дней после его смерти улицы и площади запружены народом. Почему? Чего они ждут? И кого они ожидают увидеть? Меня вернули в камеру, и я в полоборота к огромной панораме города за моей спиной продолжал. Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы занялись поисками друзей Дэвидсона, тех немногих простых граждан Иерусалима, мужчин и женщин, живущих в лабиринтах этих узких улочек и достаточно хорошо знавших его, чтобы делить с ним пищу, а когда это было необходимо, то и собственный кров. Эти поиски оказались нелегким делом. Люди, близкие к нему, такие как Петр Ионсон и братья Заведеи, ушли в подполье. У власти нет никаких шансов найти и схватить их, а потому за их поимку назначена награда. Никто не видел их с полудня пятницы. Строгая позиция, занятая генерал-губернатором, и отказ иудейских руководителей от комментариев делают людей неразговорчивыми, особенно с иностранцами. Долгое время мы не могли выйти на след тех, кого искали, и все же мы их нашли, но случилось это не в Иерусалиме. Это произошло в Иерихоне. Дорога в Иерихон принесла столько волнующих переживаний, что вряд ли я смогу ее скоро забыть. Правда, первые несколько километров были ничем не примечательны. Дорога упорно взбиралась по склону холма, убегая вверх сквозь пыльные оливковые рощицы к Вифании. Несмотря на свое романтическое название «Дом песни», Вифания едва ли способна вызвать восхищение, захудалое селение. Домишки в разнобой выстроились по обочинам дороги. С глинобитных стен хлопьями свисала штукатурка, на плоских кровлях то ли сушилась, то ли разлагалась фруктовая падалица из местных садов, но сама природа вокруг была великолепна. За Вифанией дорога резко вильнула в сторону, и начался долгий извилистый спуск по бесплодным холмам к долине Мертвого моря, видневшейся далеко внизу. Это было похоже на езду по крыше, раскинувшейся над миром. Позади остались дома, трава и деревья, непременные атрибуты обитаемой земли. Впереди простиралась безлюдная пустошь. Безбрежность панорамы придавала пейзажу потрясающую величественность. Мы смотрели через ветровое стекло машины на гигантскую разрушенную кручу, усыпанную щебнем, которая круто, километр за километром, устремлялась вниз, чтобы окунуться, наконец, в парилку самой низкой на земле долины. Ни трава, ни деревья там не росли. Только разрушенные скальные породы да мертвый лес телеграфных столбов, карабкавшихся нам навстречу. Здесь пролегал водораздел иудейской истории. Через эту безжизненную местность шла армия Иисуса Навина, изможденная, но закаленная годами жизни в пустыне, запорошенная пылью рухнувших стен Иерихона и вдохновляемая религиозным стимулом заслужить благоволение своего вновь обретенного Бога. Солнечный луч, что мирно поблескивал на лобовом стекле нашего автомобиля, в то время как мы вписывались в очередной крутой поворот дороги, взрывался тысячами бликов на их копьях, а шлейф пыли, тянувшийся за нами, напоминал то самое облако, за которым они шли по пустыне с ковчегом Завета на плечах. Люди из оливковых рощ там, наверху, увидевшие, как они появились из жерла теснины, должно быть, приняли их за бесов из преисподней. Горы Моава, удивительно близкие, отливающие золотом в мерцающем свете, высились над нами вершинами, касаясь неба. Где-то здесь, в каком-то забытом ущелье, известном только горным орлам, упокоились в безымянных могилах первые вожди израильтян. Моисей, выведший их из Египта, сотворил из толпы перепуганных рабов народ и дал ему не только закон, но также и мечту о Боге. Мечту, которая взрастила Давида, Илию, Исаию, мечту, которую не смог сломить Вавилон, да и Рим не сумел. Мечта о священной свободе, которая не давала покоя таким людям, как Никодим, вошла в сердце сына сельского плотника и сгубила его. Но сгубила ли? Или она, наконец, нашла в нем того, кто смог ее осуществить? Мы сидели молча, наблюдая за медленно увеличивающимися мрачными, как вода в долине под нами, тенями. Вздымающиеся стены гор, казалось, подались внутрь, спрессовывая утомленный воздух. Я смотрел на стрелки приборов, нервно подрагивающие на щитовой панели, и попытался сосредоточиться на вопросах, которые собирался задать Закхею из Иерихона. Но безжизненность окружающего ландшафта коснулась и меня. Мои мысли блуждали, как дым, неуловимые, иллюзорные, лишенные формы и содержания. Я вспомнил об Орфее и его отчаянном путешествии в подземный мир. Возможно, у подножия такого же склона и был Аид, где он разыскивал свою любимую, чтобы вернуть ее к жизни. Но, несмотря на его отчаянную смелость и неповторимое очарование его музыки, воскрешение ее не произошло. Я смотрел отснятые Грегом кадры Иерихона, ожидая от ассистента режиссера сигнала о моем вступлении. Камера странствовала по широкой улице Солнца, которая проходит через центр современного города, от руин древней крепости, рухнувшей при Иисусе Навине, до Иорданского моста. Улица была обсажена деревьями, создававшими хоть какую-то тень, и украшена несколькими впечатляющими общественными зданиями. На городской площади была разбита цветочная клумба, а рядом с ней строился необычайно красивый фонтан. На экране все выглядело масштабно и умиротворенно, но я хорошо помнил то пекло, жар, исходивший от земли даже в тени, запах серы в воздухе и острый привкус соли на губах, от которого вода становилась соленой, а пища безвкусной. Соляной и серный запахи, плывшие по улицам от Оловянного озера, и мухи. От мух было тошно в Иерусалиме, но здесь, в Иерихоне, они были во сто крат омерзительнее, огромные, тяжеловесные, да еще и медлительные до отвращения. Они ползали по продуктам, жадно облепляли глаза детей, а встревоженные поднимались ленивым гудящим облаком. Ассистент подал сигнал мне говорить. Отсюда всего 3 недели назад Иисус Дэвидсон отправился, как потом выяснилось, в последний раз в Иерусалим. Это путешествие закончилось, как мы знаем, трагедией. Но начиналось оно триумфально. Жители Иерихона выстраивались на улицах вот под этими деревьями, чтобы только увидеть его. Они ликовали и воздавали хвалу человеку, в которого поверили как в пророка, освободителя и долгожданного вождя простых людей. Множество народа было на улицах, когда мы въезжали в город. Полуденный отдых закончился, магазины уже работали. Сейчас, глядя на экран, нетрудно было представить себе то недавнее событие. Ликующие толпы приветствуют современного Орфея, чьи слова потрясли их и зародили надежду. Орфея, совершавшего через эту страшную долину свои последние путешествия для восхождения в Иерусалим. Среди них был и человек по имени Закхей, господин Регем Закхей, глава налогового департамента Иерихона. Его лицо появилось на экране крупным планом, мгновенно вызвав неприятное впечатление. Это было, на удивление, уродливое лицо, покрытое оспинами и шрамами. Бугристая кожа туго обтягивала скулы и жирными складками покоилась на толстых щеках и двойном подбородке. Над большим ртом, окаймленным седыми усами, агрессивно нависал огромный нос. Кустистые черные брови срослись в одну сплошную линию, протянувшуюся через лоб. У него были всклокоченные волосы, сердито торчащие не только на голове, но также из ушей и ноздрей. Его лицо казалось карикатурной, утрированной маской самодовольства и коварства, но лишь до тех пор, пока вы не видели его глаз. А они у него были огромными и лучистыми, бархатно-зелеными, такими же нетерпеливыми, как глаза ребенка. Да и в поведении его было что-то ребяческое, возможно, такое впечатление создавала его наивная возбужденность, которая незамедлительно передавалась и вам даже с экрана. Казалось, внутри этой телесной массы царил мир музыки и смеха, чистый, песенный мир, мир полный любви и безграничной свободы. Мы снимали наше интервью с Закхеем в его доме на улице Яшер. Когда мы подъехали, у дома стоял огромный фургон для перевозки мебели. и нам пришлось ждать, пока трое мужчин в фартуках из мешковины вынесли из дома пианино и погрузили его в фургон. Дом был сплошным великолепием огней. Мы проследовали по тропинке под гирляндами фонарей и вошли в парадные двери. В холле стояли открытые упаковочные ящики. Двое грузчиков двигали на нас сервант. Кто-то наверху лестницы выкрикивал команды, со стороны одной из спален доносился шум передвигаемой мебели. Из комнаты справа от нас вышел мужчина. «Господин Закхей?» – спросил я.
«Собственной персоной, дружище. За постельными принадлежностями?»
«Мы с...»
«Проходите сюда. Все готово и ждет вас!»
Человек на лестнице закричал вниз.
«Что будем делать с ковром на лестничной площадке?»
«Сворачивайте! И войлочный внизу! Грузите все вместе с другими вещами!»
Закхей усмехнулся в нашу сторону, потирая руки.
«Все нужно вывести! Хозяин покидает город!» «Я звонил заведующей хозяйством детской больницы. Она будет ждать вас сегодня вечером с одеялами и всем прочим».
Его голос звучал так же хрипло и гортанно, как и по телефону в офисе Каппера. «Господин Закхей», — сказал я, — «думаю, мы должны объяснить...»
«Какие проблемы, дружище? Загвоздка с транспортом?»
«Да нет, нет. Но я беспомощно умолк, так как из комнаты напротив выскочил мужчина».
«А что насчет тех статуй внутри?»
«В машину!»
— сказал Закхей.
«Их должны увезти в художественную галерею. И будь с ними поосторожнее, дружище! Там есть пара подлинных работ проксителя. Дополнительный источник доходов».
Он подмигнул нам.
«Это самое. Случайно приобрел 3 или 4 года назад. Сам-то их не люблю. Прожить можно и без них. Но это деньги, дружище. Хорошие деньги».
«Мы могли бы где-нибудь поговорить несколько минут?»
«Поговорить? О чем?»
«Об Иисусе Дэвидсоне». На долю секунды он смерил меня тяжелым взглядом, потом улыбнулся.
«Кажется, я догадываюсь, кто ты. Сначала подумал, что видел тебя прежде. Ты тот парень Теннелл, с которым я говорил по телефону».
Я кивнул. «Вы звонили мне сегодня в полдень».
«И вы проследили звонок, а?»
«Более или менее».
«Молодец, дружище. Люблю людей с инициативой. Уже нашел Магдалину?»
«Нет, еще», — сказал я. «Рассчитываю на вашу помощь».
«Может быть. Не знаю. Должен обмозговать».
По лестнице спускался мужчина со свернутым ковром, и мы прижались к стене, пропуская его.
«Славная вещичка. Персидский, конечно. Лучше не бывает».
«Вы переезжаете?» – поинтересовался я.
«Тебе не нужно из этого напрягать мозги, дружище. Мы отправляемся на север, в Галилею, первой оказией, утром».
«А все это?»
«Все раздаю. Все, до последнего колышка. Мебель, книги, ковры. Там много чего. Распределяем по всему городу. Больницы, дом престарелых, школы. В общем, в заведение такого рода».
Мы отошли в сторону, пропуская ореховый письменный стол внушительных габаритов.
«Для мэрии»,
— пояснил Закхей.
«С моими пожеланиями. Я причинял им иногда тошнотворные головные боли в прошлом. Это поможет как-то загладить некоторые из них».
Он ухмыльнулся и покачал головой.
«Годы ушли на то, чтобы приобрести всю эту гору вещей. Все предметы самого высшего качества, понимаете ли. Никакого хлама, никаких отбросов с аукциона. Каждая вещь коллекционная. А теперь все это уйдет за один вечер».
Наш телефонный разговор, он поскреб затылок.
«Да. Ну что ж, может, пройдем на кухню? Там, это самое, думаю, поспокойнее будет».
Здесь мы сняли все интервью в кухне, сидя на двух массивных стульях под шумовые эффекты передвигаемой и контуемой мебели. И вот теперь я наблюдал на мониторе, как он отвечал на мои первые вопросы. «Господин Закхей, это правда, что вы встречались с Иисусом Дэвидсоном?»
«Совершенная правда».
«Следовательно, вы один из его людей?» Он улыбнулся, и удивительно спокойное выражение его глаз скрасило уродливость рта.
«В каком-то смысле, да. Думаю, можно так сказать».
«Означает ли это, что вы верили в него?»
«Конечно».
«Как в Сына Божьего?»
«Конечно».
Ни секунды колебания, никаких заученных, заранее подготовленных фраз. Он открыто и прямо смотрел в камеру и отвечал раскованно, с дерзкой непосредственностью. Мне казалось, будто я, пробуравив скальные пласты Пилата и Никодима, вдруг наткнулся на целебный источник. «Почему?» – спросил я. «Почему вы в него верите?»
«Он освободил меня»,
– ответил он просто. «От чего?»
«От меня самого».
Он произнес эти слова так, словно для него, сборщика налогов, обсуждать метафизические проблемы перед телевизионной камерой было самым обыденным делом. И как он это сделал?
«Он простил меня. Встретил на улице и, приняв меня таким, как есть, простил мне все, кем и чем я был.
Он улыбнулся воспоминанием.
Я влез на дерево. Я хотел увидеть его, когда он будет проходить здесь. Меня разбирало любопытство, понимаешь? Много чего слышал о нем. И хотел своими глазами его увидеть. Но меня не пропускали. Я не из тех, кого в этом городе любят. Да и я не настолько глуп, чтобы ожидать любви. Я ведь годами обирал их, причем не делал из этого секрета. Даже гордился этим. Начал с нуля и взобраться на самую вершину. Ого! Сделал большие деньги, но не нажил друзей. Так что, как только они увидели, что это я, не сговариваясь, сбились в кучу и закрыли мне обзор. Вот тогда-то я и вскарабкался на дерево. И как раз вовремя. Он оказался аккурат подо мной. Гвалт там стоял, конечно, порядочный. Одни его прославляли, другие орали на меня, да так, что он поднял глаза посмотреть, в чем там дело. И когда он увидел меня, то сказал: «Ну что, Регим Закхей, не хотел бы ты пригласить меня к себе пообедать?» И знаешь что, дружище, это было первое доброе слово, с которым кто-то обратился ко мне за все эти проклятые 40 с лишним лет.
Я ободряюще кивнул, не потому что он нуждался в ободрении. Он столь же страстно желал говорить, сколь страстно не хотел это делать Санбалет.
Я 5 лет отроду предоставленный самому себе прошел тяжелый путь. Не было для меня колыбельных песен, не было школы, не было никого, кто бы замолвил за меня словечко. Я жил по одному правилу – сделай все сам.
Он покачал головой.
Я работал на Рим большую часть своей жизни. Но я все тот же еврей, господин Теннелл, сын Авраама. И мы, иудеи, имеем закон – «Возлюби Бога твоего и ближнего твоего». Вот, что говорит закон. Конечно, мы не исполняем это. Мы только делаем вид, но не любим. Не по карману нам это, понимаешь? Это же понятно, как 2 × 2. Ведь в человеке столько любви, что ее хватает лишь на самого себя и, наверное, на жену и детей. Можно, конечно, это самое, приберечь немного любви для пары близких людей. Но не дальше этого. Не потому, что человек не хочет любить своего ближнего, а как раз потому, что не осмеливается, ибо боится, что ее не хватит на всех. Любовь – это роскошь, дружище. Я познал это очень рано. Познал очень хорошо.
Глаза на его уродливом лице излучали спокойствие и невозмутимость. Мысленно я перенесся к Патросу в Рим, очень желая, чтобы он это слышал. Я знал, как он относится к такого рода разговорам. Патрос любит действия. И если иногда соглашается влить в программу немного философии, то слышать ее желает от профессионала, а не от такого субъекта, как Регим Закхей.
«Священники говорят нам, что закон дан Богом»,
– продолжил он.
«Но если это так, то Бог тоже для нас роскошь. Он нам тоже не по карману. Вот поэтому мы и держим его в храме, как некоторые люди хранят сокровища искусства в музеях. Мы не можем позволить себе держать его у себя дома. Все, что мы можем, это иногда ходить в музей и смотреть на него». Так вот, Иисус Дэвидсон, он это понимал. Он был беден всю жизнь. Начинал как плотник, а много ли заработаешь плотником? Никогда не имел своего дома. Имел один, единственный костюм. Ни машины, ни сбережений, ничего, ничего. 33 года прожить и не иметь в кармане ни гроша. Не мог позволить себе даже пойти посмотреть на Бога в храме. Не мог собрать денег, чтобы заплатить за жертвоприношение, которое священники продают на рынке, как входной билет.
Он весело улыбнулся мне.
Слышал об этом, небось? Как он обошелся с менялами?
Да, подтвердил я. Он закивал головой.
Хотел бы я увидеть это. Люди считают, что это было то, что нужно.
Он наклонился вперед, вдруг посерьезнев.
Такому человеку...
Проникновенно продолжал он.
Такому человеку можно верить. Он был на самом деле одним из нас, понимаешь? Бог, которого священники продолжают проповедовать, был не для него, спрятанный в храме, доступный только при наличии билета. Это не дом отца моего более. Вот что он сказал.
Закхей ткнул пальцем в камеру.
А знаешь, что случилось в прошлую пятницу, когда они повесили его? Огромная завеса в храме, отделяющая святая святых, разорвалась надвое сверху донизу. Разошлась прямо посередине. А когда народ заглянул за нее, там ничего не оказалось. Что, разве такое не ошарашит, дружище? Все эти годы мы несли жертвоприношение, чтобы пройти внутрь и в благословении поглазеть на завесу, потому что священники уверяли, что за ней живет Бог. И все это время нас надували. Ничего там не было. Ничего! Пустое место, пыль да паутина. И он знал об этом. «Царство моего отца, — говорил он, — это все, что вокруг нас, в нашем городе, в нашем доме, в наших сердцах. И вам не нужны деньги, чтобы попасть туда. Но богачам, у которых много денег, будет трудно попасть туда. Все, что вам нужно, — это любовь».
Он помолчал немного. Над нашими головами слышался шум передвигаемой мебели и гулкое топанье ног по лестнице.
«Это единственное, что у него было»,
— проронил он медленно.
«Любовь. И вот ее-то он и дал мне».
Я очень живо представил себе эффект, который произведет это его заявление на телезрителей. Среди них будут и богачи, и те, кто поклоняется Богу, живущему в храме. Кого только среди них не будет.
«Он разделил ее со мной»,
— продолжал между тем Закхей.
«Сидел за моим столом, ел мою пищу и дал мне любовь. Если ты действительно хочешь узнать человека, вот путь. Вместе с ним сидеть за столом и есть одну с ним пищу. Вот это он и сделал, дружище. Это не Бог в храме, дорогостоящий, недоступный. Когда он пришел, это был Бог в моем доме, ставший одним из нас, веривший себя в наши руки, как добрый друг».
Грег взял его крупным планом, с поблескивающими огоньками в темных глазах, на улыбающемся лице.
«Вот это и есть любовь»,
— продолжал он.
«Довериться своему ближнему, широко распахнуть свою душу перед ним, чтобы он проник туда и раздарить все, что у тебя есть. Не только деньги, все, мечты, надежды, вещи, которые тебе дороги, вещи, из-за которых ты, страдая ночами, не спишь. Ты открываешь двери и позволяешь ему войти и оглядеться. И ты во всем готов помочь. Вот так ты упускаешь его, дружище, и ты уже фактически в его власти. Как в той песне, помнишь, которая называется «Безоговорочная капитуляция»?»
«Несколько круто, не находите?»
«Можешь считать это вздором, дружище. Я вовсе не собираюсь тебя убеждать. Да, все это действительно противоречит всем нашим устоям. Это ведь как если дать какому-нибудь типу заряженный пистолет и, распахнув мундир, побуждать его пальнуть разок».
Он усмехнулся, покачав головой.
«Но самое удивительное, именно так ты обретаешь свободу. Уже ничто не имеет значения, понимаешь? Ты перешагнул барьер и вырвался на простор. Впервые в своей жизни ты исполнился мужества взглянуть на себя, каков ты есть на самом деле. И это похоже на бегство из тюрьмы, дружище. Тебе не нужно больше притворяться. Не надо прятаться за забором, который ты возводил всю свою жизнь. Ты свободен!»
Вот оно. Опять эта древняя мечта о свободе. Пилат и Никодим увидели ее в Иисусе Дэвидсоне и пришли в замешательство. Их охватил страх. Регем Закхей, увидев то же самое, с готовностью эту мечту принял. Во всяком случае, для него она стала прекрасной, желанной реальностью. «Господин Закхей», — сказал я, — «что вы собираетесь делать с вашей свободой?»
«Жить?»
— сказал он так, словно этот ответ был само собой разумеющимся. Как будто одним этим словом он объяснил подлинную цель нашего появления на свет. И я понял, что он использовал новый язык, язык религии, которая наполняет обыкновенные слова, такие как «любовь» и «свобода», абсолютно новым смыслом. В его лексиконе эти общеупотребительные слова, истрепанные и потускневшие в миллионах разговоров, обесцененные в судах и конторах, в магазинах, телепрограммах и на политических трибунах, превратились в особые символы, такие же таинственные, как слова и термины, используемые физиками и математиками. Они блистали в его речи, как только что отчеканенные монеты, и было ясно, что для него они необычайно ценны и исполнены новым, будоражащим душу смыслом. Но каков был этот истинный смысл, определить было нелегко. Я сказал: «Как я понял, вы отдаете этот дом?»
«Совершенно точно».
«Отдаете безвозмездно?»
«Да».
«И мебель?»
«Дом, мебель, счет в банке, все».
«Не слишком ли опрометчиво, господин Закхей?»
«Я так не думаю». «Нет».
«Но неужели ваш дом и...»
«Он мне не нужен, дружище. Ни в чем этом я больше не нуждаюсь. Ведь это был я, понимаешь? Все это я соорудил для того, чтобы придать себе, это самое, значимость, важность. Это был мой ответ людям, которые совершили немало гадостей, чтобы удержать меня в сточной канаве. Но теперь, теперь это не имеет никакого значения. Мне не нужен дом, не нужны деньги, чтобы представлять из себя кого-то. Я есть личность, теперь уже в своем собственном убеждении. Я получил свободу, видишь? Совершенную и неограниченную. Вот что нужно каждому человеку. И в этом все, дружище».
И то, как он все это произнес, было поистине изумительно и опасно. Я начал понимать смятение Пилата и Синедриона. Если Иисус Дэвидсон смог увлечь подобными идеями человека, такого как Закхей, то он действительно был личностью, за которой нужен глаз да глаз. Его нельзя было упускать из виду ни на минуту. И как только подвернется возможность, заставить замолчать навсегда. Я спросил его: «И куда же вы теперь направляетесь?»
«На север. Увидеться с ним опять».
«С Дэвидсоном?»
«Так точно».
«И что вы думаете делать после того, как встреча состоится?»
«Без понятия. Это ему решать».
«Весело», — сказал он. «Господин Закхей», — осторожно начал я, — «вы так говорите, будто совершенно уверены, что он снова живой».
«Конечно! Все в полном порядке. Он жив! Никаких сомнений на этот счет! Совсем никаких!»
Все это было, конечно, интересно, но не очень убедительно. Закхей верит в воскресение, причем верит безоговорочно. Но свидетелем воскресения он не был. Во всяком случае, не в большей мере, чем я. Дэвидсон проявил к нему доброту вопреки общественному мнению и сделал это публично на глазах у всех. Понятно, что Закхей был готов ради него на все. Но если мы хотим убедить зрителя в том, что Дэвидсон ожил, нам требовалось нечто более существенное, чем преданность друга, какой бы искренней и самоотверженной она ни была. И тогда, во время интервью, я настаивал на фактах, но Закхей уклонился от ответа. «Значит, вы верите в историю о том, что Дэвидсон воскрес?» – спросил я. «Вы верите этому?»
«Конечно»,
— ответил он. Небрежная самоуверенность его ответа покоробила меня. Я устал, а в кухне было душно, и я не был расположен потакать такому человеку, как Закхей. «В этом вопросе не может быть никаких «конечно», — резко сказал я.
«Почему не может? Он же говорил, что воскреснет из мертвых, и сделал это».
«Разве вы присутствовали при этом? Вы были там, когда это произошло?»
«Нет».
«Но вы уже видели его после этого?»
«Нет еще».
«Значит, это лишь слухи», — развел я руками. В это время в комнате над нами раздался страшный грохот. Он усмехнулся и поднял голову.
«Это вывозит мою мебель, господин Теннелл. Вы считаете, что я решил все это отдать на основании слухов?»
«Ну хорошо», — сказал я. «В таком случае, очевидно, у вас есть некая секретная информация».
«Ну, можете называть это так».
«Достоверная?»
«Надежная, как банк, дружище».
«Кто вам ее предоставил?»
«Магдалина».
«Вы имеете в виду девушку, бывшую одно время танцовщицей?» Он кивнул.
Она звонила мне сегодня утром.
И сообщила, что он жив?
Да.
И это вы называете надежным источником, удивился я. Телефонный звонок от девушки из кабаре. Извините, господин Закхей, но вам стоило бы поискать кого-нибудь понадежнее. Он пожал плечами.
Хочешь верь, хочешь не верь, дружище.
Но послушайте, воззвал я к нему. Не могу же я выйти завтра вечером в эфир и вот так запросто сообщить людям, что Иисус Дэвидсон живой только потому, что вам об этом сообщила по телефону танцовщица из кабаре.
Ну и что из того, что она танцовщица?
Не понял он.
Она видела его и разговаривала с ним. Я думаю, это кое-что да значит.
Видела его? Переспросил я. Имеется в виду сегодня утром? Он кивнул.
В 5 часов или около этого. В саду. Прямо у могилы.
И вы утверждаете, что он разговаривал с ней?
Точно. Передал ей сообщение для всех своих друзей. Он хочет встретиться с нами в Галилее.
Господин Закхей, сказал я, мне необходимо увидеть эту девушку. Он с сомнением посмотрел на меня.
Не вижу смысла. Я же сказал, о чем она сообщила.
Это слухи, сказал я. Этого недостаточно. Мне перед камерой нужен свидетель-очевидец.
Да, незадача. Даже не знаю, господин Теннелл.
Она, конечно же, в Иерусалиме, спросил я.
Да, они все еще там. Магдалина и Петр Ионсон и братья Завидеи. Все не там. Так-то вот, понимаете ли. Они затаились на время, это правильно. Тяжело им будет, это самое, когда они попытаются пойти на север. И Синедрион, и полиция, и армия. Все сбились с ног, чтобы их задержать. Я бы не хотел что-то рассказывать перед камерой, чтобы не помешать им.
Он вдруг взглянул на меня с надеждой.
А ты не можешь это самое задержаться? Ну, я имею в виду, после этой встречи на севере мы лучше будем знать обо всем. На следующей неделе. Слушай, это может быть...
Слишком поздно, перебил я его. Передача выходит в эфир завтра вечером. Он покачал головой.
Не нравится мне все это, господин Теннелл. Они верят мне, понимаешь? И я не стану их предавать.
Мне пришлось потратить еще 10 минут, чтобы убедить его, что он никого не предаст. Но даже и тогда он был слишком осторожен. Взял с меня слово, что если даст адрес Магдалины, я не стану настаивать, чтобы она выступила перед камерой. Дальше я пообещал ему, что даже если она согласится на интервью, я не раскрою, где она находится. И стоило мне дать ему слово, как он тут же полностью расслабился. Он начеркал адрес на листке бумаги и вручил его мне. «Благодарю вас за доверие», — сказал я.
«Не нужно благодарить меня, господин Теннелл. Благодари Иисуса Дэвидсона».
«Я бы хотел, чтобы вы мне рассказали о ней, о Магдалине», — сказал я. И после этого все пошло как по маслу. В фургон уже грузили последние предметы обстановки, когда мы покидали дом Закхея. Он вышел с нами к машине и стоял на тротуаре, пока мы рассаживались. Я опустил стекло и протянул ему руку. «Ну что ж, пока, спасибо за помощь».
«Ты надежно спрятал адрес?»
Я утвердительно кивнул.
«Не забудь, дружище, это ее личное дело – говорить или не говорить».
«Заметано». Он крепко пожал мне руку. Свет уличных фонарей безжалостно выпукло выхватил его лицо, изрытое оспой, и огромный выступающий кряж носа.
«Шалом!»
– попрощался он. «Шалом, дружище!» – ответил я. «Живи так, чтобы вскарабкаться на как можно больше деревьев». И тогда он от души рассмеялся. Добер выжал сцепление, и мы поехали. А он стоял на тихой улице у опустевшего дома и звучно смеялся.
«Парень, что надо!»
– сказал Грег. «Да».
«Вот уж никогда не принял бы его за религиозного человека».
«Да уж», — согласился я и подумал, что нам наверняка придется пересмотреть наш взгляд на то, как должен выглядеть религиозный человек.